Радио «Вера» представляет. Время радости. Главные праздники Церкви.
Церковь не сразу вводит человека в Великий пост. В первую очередь к посту нужно приготовить душу. Это значит критически взглянуть на себя, на свои отношения с близкими, коллегами, соседями и даже случайно встреченными людьми. Поэтому в течение 3 недель перед постом верующие вспоминают евангельские истории покаяния, сборщика налогов Закхея и блудного сына. Вспоминают и самодовольство фарисея, который внешне соблюдал все обряды и, стоя в храме, хвалился перед Богом своими добродетелями. Однако сердцем фарисей не чувствовал Бога и не мог постичь тайну покаяния, открывшуюся простому мытарю. Этот мытарь, как и Закхей, был сборщиком налогов и, видимо, воровал деньги. Однако, осознав свой грех, он пришел в храм и скромно стоял в дальнем углу, не смея поднять глаза от стыда. Его молитва была краткой: «Боже, милостив буди мне грешному». В Евангелии сказано, что не фарисей, а мытарь вышел из храма оправданным. Накануне Великого Поста, в прощенное воскресенье, церковь вспоминает изгнание Адама и Евы из рая. В этот день утром на литургии читается фрагмент из Нагорной проповеди Иисуса Христа, где говорится о необходимости прощать обиды ближним. Без этого подвига прощения мы, потомки Адама, не сможем бороться со своими грехами и вернуть душе райское состояние. А после вечернего богослужения в храмах совершается особый торжественный чин прощения. О смысловом единстве чина прощения и воспоминания Адамова изгнания размышляет журналист Константин Мацан.
Почему я прощаю? А почему вы прощаете? Почему вообще люди друг друга прощают? Вопрос не философский, а вполне житейский. Где мне, вот лично мне, найти в человеческой культуре нравственное обоснование того, что я должен прощать, если мне причиняют зло? Этому вопросу церковь посвятила отдельный день – Прощенное воскресенье, последний перед Великим постом. В этот день на богослужении вспоминают еще одно событие – изгнание Адама из рая. Такое соседство двух тем – прощение и изгнание – едва ли случайность. Изгнание из рая на самом деле – история не про изгнание. В смысле, не про то, как, например, учительница выставляет за дверь ученика – хулигана. Изгнание из рая – это катастрофа космического масштаба. Первая книга Библии, «Бытие», символически описывает раскол, который произошел между Творцом и его творением и задал формат отношений Бога и всего человечества. В библейском тексте не просто сюжет, но история, касающаяся всех. По христианскому учению Бог сотворил человека для вечной жизни в раю. Рай был судьбой человека. Жизнь с Богом была тем главным и единственным, что человеку от сотворения мира предназначено. Но Адам и Ева были созданы личностями со свободной волей, а значит, могли выбирать. И между послушанием Богу и непослушанием выбрали последнее. Нарушили единственную данную Богом заповедь – не вкушать плодов с древа познания добра и зла. Почему это было человеку запрещено? Ключевой вопрос в истории грехопадения. С богословской точки зрения, познать добро и зло означает соединиться с ними. Вот только один нюанс – Бог зла не сотворил. И увидел Бог, что это хорошо, слова из книги Бытия. В мире, созданном Богом, есть только добро. Бог сам и есть добро. Философ сказал бы, что зло не онтологично, то есть у него нет своей формы бытия. Как пустота – не что-то ощущаемое, а отсутствие чего-то ощущаемого. Как тьма – недостаток света. Как холод – недостаток тепла. В этом смысле зло – это просто отсутствие добра. Зла нет как такового, оно ничто. Ноль. И, вкусив плод с древа познания добра и зла, человек умножил себя на ноль и сам стал нулем. Заповедь о невкушении с древа познания – это предупреждение от Бога свободному человеку. Соединишься со злом, которое ничто, отлучишь себя от жизни, которая Бог. Изгнание Адама и Евы из рая в этом смысле – это не наказание, как может показаться, а неизбежное следствие выбора самого человека в пользу зла. Так как сама природа человека изначально подразумевала полное единение с Богом, то отказ от этого единения означает изменение самой человеческой природы. На богословском языке эта природа отныне поврежденная. И эту природу от Адама унаследовали все люди. Так бы все и продолжалось до наших дней, если бы не Христос. В богословской литературе его называют новым Адамом. По преданию, на Голгофе, где Христос был распят, Адам похоронен. И едва ли это случайно. Христос пришел в мир, чтобы человеческую природу исцелить, то есть исправить последствия грехопадения Адама. Христианское учение подчеркивает, что сами люди одним усилием своей воли не могли бы этого сделать. Нужно вмешательство Бога, и это нетрудно понять. Поврежденность природы, как генетическую болезнь, унаследовали все люди и неизменно передавали от родителей к детям. А здоровье рождается только от здорового. И раз болен каждый, то и цепочка не прерывается. Разбить эту цепочку могло только одно – появление в мире того, кто не унаследовал первородный грех. А для этого нужно было, чтобы отцом такого человека стал сам Бог. И Христос, Сын Божий, родился в мире людей, как человек из плоти и крови. И в этой точке смыкаются темы прощенного воскресения, тема прощения и изгнания из рая. И возникает ответ на вопрос: почему я должен прощать? После того, как Христос пришел в мир, чтобы исправить ошибку Адама и исцелить людей, сами люди эту ошибку Адама повторили и снова от Бога отказались. И кричали: «Распни его, распни!» Но когда Христа распинали на Голгофе, с креста не прозвучало ни обещаний мести, ни слов злобы, ни осуждений. Прозвучали совсем другие слова Христа: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают».
Время радости.
Во время вечерней службы прощенного воскресения убранство храма меняется. На смену белому цвету приходят черный и фиолетовый. И священники меняют светлые облачения на темные. В середине службы звучит великий прокимен, который начинается словами: «Не отврати лица твоего от отрока твоего». Слово «прокимен» означает «лежащий впереди». Это особая форма песнопения, которая предваряет важные моменты церковной службы. Она состоит из одного или нескольких стихов, чаще всего отрывков псалмов, написанных ветхозаветным царем и пророком Давидом. С великого прокимена начинается собственное великопостное богослужение. В это время меняется даже музыкальный строй службы. Слова прозвучавшего сейчас великого прокимна передают покаянное состояние человека. В этот момент богослужения в храме тушится яркое освещение. Хор переходит на другой, постный напев. Звучит молитва преподобного Ефрема Сирина. Она спутница православных христиан на всем протяжении Великого Поста. В храме ее читает священник, а дома – все верующие семьи. Преподобный Ефрем Сирин – один из величайших христианских монахов-подвижников, богословов и поэтов, смог в нескольких строках изложить цель и смысл поста. Вот как звучит эта молитва. «Господи и Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне. Дух же целомудрия, смиренно-мудрия, терпения и любви даруй мне рабу твоему. Ей, Господи, царю, даруй мне зреть и моя прегрешение, и не осуждайте брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь». Многим известен стихотворный перевод этой молитвы, сделанный поэтом Александром Пушкиным.
«Отцы пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочной, чтоб укреплять его средь дольных бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные Великого Поста. Всех чаще мне она приходит на уста. И падшего крепит неведомую силой. Владыка дней моих, дух праздности унылый, любоначалие змеи сокрытый сей и празднословие не дай душе моей.
В конце вечернего богослужения, во время молитвы преподобного Ефрема Сирина, принято совершать земные поклоны. Собственно, сам чин прощения начинается в тот момент, когда настоятель храма произносит проповедь и завершает ее просьбой о прощении, обращенной ко всем прихожанам. «Благословите меня, святые отцы и братья, и простите мне грешному все, в чем я согрешил сегодня и во все дни жизни моей, словом, делом, помышлением и всеми моими чувствами». Он совершает земной поклон перед верующими. Прихожане отвечают ему земным поклоном и тоже просят прощения. «Бог простит тебя, Отче Святый, прости и нас, грешных, и благослови». После этих слов все священнослужители храма встают рядом с настоятелем. Они держат иконы или крест. Прихожане подходят, прикладываются к святыням со словами «Простите меня», на что священник от лица всей церкви отвечает «Бог простит, меня простите». Потом все находящиеся в храме и спрашивают прощения друг у друга. Во время чина прощения хор, как правило, поет не только покаянные песнопения, но и пасхальные. Таким образом, верующим напоминается цель и смысл Великого Поста – подготовка к празднику Христова Воскресения. Чин прощения имеет давнюю историю. О том, как появилась традиция просить друг у друга прощения накануне Великого Поста, в нашей специальной рубрике «Историческое расследование».
Самый долгий в году пост, Великий Пост, предваряется днем, который в православии именуется Прощенным Воскресением. В этот день на литургии верующие имеют возможность слышать евангельское чтение, где говорится о необходимости прощать другим грехи и поститься нелицемерно. В этот же день вечером совершается особое богослужение с чином прощения. Первоначально чин прощения совершался египетскими монахами. Перед наступлением Великого Поста, чтобы усилить подвиг молитвы и подготовиться к светлому празднику Пасхи, они уходили поодиночке в пустыню на все 40 дней поста. Некоторые из них уже не возвращались обратно. Поэтому, расходясь, чтобы встретиться только на Пасху, монахи просили друг у друга прощения за все вольные или невольные обиды, как перед смертью, и сами прощали всех. Каждый понимал, что их встреча в преддверии Великого Поста может оказаться последней. С течением времени эта традиция перешла в богослужение всей церкви.
Время радости.
Вместе с духовной подготовкой к посту верующие постепенно приступают и к посту телесному. Так на масленичной неделе, или как ее называют в церковном календаре «сыропустной», уже не едят мясо. О приближающемся посте говорит и богослужебный устав, согласно которому в среду и пятницу не совершается самая главная и торжественная служба – литургия. Однако большинству Масленица известна как неделя веселых игр и гуляний. Эта народная традиция связана с обрядами проводов зимы и встречи весны. Еще в языческие времена славяне сжигали или хоронили чучело зимы, устраивали поминальную тризну. Тогда же вспоминали и всех умерших родственников. Так главным блюдом Масленицы на Руси и стали блины, которые обычно готовили на поминках. Желание праздновать Масленицу понятно. Самое холодное и темное время года уже позади, поэтому несколько дней в деревнях и городах царило безудержное веселье. Доставались запасы, стряпалось угощение, от которого ломились столы. Русский язык сохранил отголоски этих сытных разудалых дней. «Масленно ешь, не житье, а масленица». Так говорили о богатой беззаботной жизни, которую простым крестьянам доводилось видеть нечасто. Раньше на Руси самыми любимыми в народе масленичными забавами были катание с гор и на лошадях-тройках. К Кроме того, для девушек устанавливали качели, юноши и взрослые мужчины штурмовали снежные крепости и участвовали в кулачных боях стенка на стенку. В масленичные дни засылали сватов, чтобы после Великого поста сыграть свадьбу. Каждый день Масленицы имел свое название. Понедельник – встреча, вторник – заигрыш, среда – лакомка, четверг – разгуляй, пятница – тещин вечерок, суббота – заловкины посиделки. Масленица – объедуха, деньгам – приберуха, подсчитывали траты рачительные хозяева. «Хоть себя заложить, да маслину проводить», отвечали им бесшабашные соседи. В воскресенье сжигали символ зимы, в одних краях чучело масленицы, в других – колесо. Сжигалась до будущего года и ледяная гора. Веселье без меры и удержу исчезало в один момент, а вместо него нередко оставались пустота и усталость. Самое время ходить по родным и знакомым и просить у них прощения за все, что в угаре было сделано и сказано. Поэтому масленичное воскресенье называли проводами, прощанием, прощенным днем. Со временем, не сразу, языческий дух масленицы стал уступать место церковным традициям. Обычай прощенного дня наполнился новым христианским смыслом и звучанием. Известно, что в дни Масленицы даже русские государи испрашивали прощения у своих подданных. Они объезжали войска, посещали монастыри, приезжали к архиереям и патриарху, чтобы и у них попросить прощения. Существовало негласное правило, согласно которому старший по чину или положению в обществе первым должен просить прощения. На Руси Масленица стала еще и временем милосердия. В городах устраивались благотворительные обеды для сирот, нищих и коллег. Накануне Великого поста царь пересматривал дела осужденных и многих миловал и освобождал. В наши дни многие масленичные традиции возрождаются, но они носят не языческий, а скорее культурно-этнографический характер. Священник Алексей Дорошевич считает, что христианин вполне может принять участие в некоторых масленичных забавах. Главное помнить о мере и о смысле подготовки к посту.
Катание с горок, катание на лошадях, игра там в снежки, чучело какой-нибудь зимы сжечь. А почему бы его не сжечь? Мы же не придаем ему значение сакральное. Мы говорим, вот мы сейчас сожжем это чучело, и у нас тогда наступит весна. А если не сожжем, так... Ну, никак не наступит. Ну, конечно, нет. Это забавы. Забавы для детей. Есть ведь, слава Богу, у нас и дети, и молодежь. Ну, и пускай забавляются. Пускай и покатаются с горок. Пускай поводят хороводы. Пускай они встретятся, увидят друг друга. Что они семья. Что у нас в церкви главная радость. И перед постом мы не берем на себя обязательство быть мрачными. Нет. Мы и в пост войдем в радость, только с тихой радостью. Буйство излишества, оно не наше, оно не имеет к нам никакого отношения. А вот действительно какая-то приятность и радость для детей, для молодежи, это хорошо, это замечательно. И напряжение должно быть, и нас ждет это напряжение. Труд такой, что жилы в нас зазвенят. А перед этим вот какое-то чуть небольшое хотя бы отдохновение.
На масленичной неделе провожают зиму и встречают весну. Время обновления, света и цветения. Так и наступающий Великий пост несет человеку возможность изменить себя, обновиться, приблизиться к свету Христова воскресения. Не зря время подготовки к Пасхе издревле называют весной духовной.
Время радости. Главные праздники Церкви. –